На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Ереване ни дня без перестрелки. Новые жертвы. Убит полицейский. Беседа о событиях в Армении. Скончался Фадиль Искандер. Юнусбек Евкуров пытается консолидировать мусульман Республики Ингушетия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Поматова.
В главных новостях Папа Римский провел богослужение в Кракове. Впервые губернатором Токио станет женщина, бывший министр обороны. Дональд Трамп считает, что Россия поможет США избавиться от ИГИЛ. Папа Римский Франциск провел в воскресенье богослужение с участием более чем 2,5 миллиона паломников, что стало завершающим мероприятием его пасторской поездки в Польшу. Накануне ночью на поле милосердия, которое было заполнено сотнями тысяч подростков, скаутов, священников и семей, которые разбили лагерь под открытым небом накануне последней мессы Всемирного дня католической молодежи. Франциск заявил собравшимся, что они должны быть мечтателями, которые отвергают ненависть между народами и не хотят видеть границы и барьеры. Во время вечернего бдения 30 июля папа осудил сонных и тупых детей, которые путают счастье с диваном, и призвал их выйти и жить, а не тратить часы, будучи приклеенными к смартфонам.
Дорогие молодые люди! Мы не пришли в этот мир, чтобы расслабиться, принять его легко, чтобы воспринимать нашу жизнь как удобный диван, чтобы заснуть на нем. Нет, мы пришли по другой причине. Мы пришли оставить след. Это очень грустно пройти через жизнь, не оставляя следа, но когда мы выбираем простоту и удобство, путаем счастье с потреблением, то в конечном итоге платим высокую цену. Мы теряем нашу свободу.
Ранее во время визита в бывший нацистский лагерь смерти Освенцим Франциск предупредил, что жестокость, которую он там увидел, не закончилась со Второй мировой войны. Он сказал, что мир находится в состоянии войны, но путь к преодолению страха в том, чтобы приветствовать людей, бегущих от конфликтов и преследования. Это резонансное заявление для Польши, которая заняла жесткую позицию в отношении беженцев. Франциск также молился Богу во избавление мира от разрушительной волны терроризма. В Токио избиратели впервые проголосовали за женщину-губернатора Юрико Коике. Первая японская женщина, претендовавшая на пост губернатора Токио, одержала победу над двумя мужчинами – коллегой по либеральной демократической партии и либеральным журналистом. Таковы результаты экзит-полов, опубликованные медийной корпорацией NHK. Юрико Коике, 64 года. В 2007 году она занимала пост министра обороны Японии, владеет английским и арабским языками. На пресс-конференции в воскресенье она заявила, что будет твердо руководить управлением и развитием Токио. Новый губернатор заверила, что будет взаимодействовать с горожанами, чего не хватало предшественникам на этом посту. Среди главных проблем Токио, в котором более 13 миллионов жителей, старение населения, проблемы, связанные с каждодневным уходом за стариками, а также расположение города в районе высокой сейсмической активности. Наиболее острым вопросом нынешней избирательной кампании, однако, стала подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года. В Японии надеются, что Олимпиада даст толчок развитию экономики и поможет завершению длительной полосы дефляции, сообщает Рейтер.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ереване в районе захваченного полка полиции слышны взрывы. По всей вероятности, на территории полка проводится операция по принуждению вооруженной группировки к сдаче. Ранее служба национальной безопасности поставила условие группировки сложить оружие и сдаться властям. В субботнем заявлении СНБ было сказано, что в противном случае подразделения специального назначения уполномочены без предупреждения открыть огонь и обезвредить любое вооруженное лицо, находящееся на территории Наталья Полка. Утром воскресенья стало известно, что член группы «Сосна ЦРР» Варужан Аветисян передал в СМИ заявление, в котором сказано, что миссия сосунских храбрецов положила начало восстановлению завершена. В заявлении отмечается, что общенародное восстание и его успех является вопросом короткого промежутка времени. В такой ситуации для группы «Сосна ЦРР» становится первоочередным избежание бессмысленного кровопролития. В этом вопросе для нас имеет решающее значение слово Жерара Сефилиана и переговорная миссия, относительно выполнения которой я уже выразил свою готовность. Мы просим Сержа Сарксяна принять это разумное предложение, обеспечить встречу Жерара Сефилиана с сосунскими храбрецами и принять такую переговорную миссию Сефилиана, говорится в заявлении. В нем также отмечается, что иначе вся ответственность за возможное кровопролитие будет возложена на Сержа Сарксяна. Сосунские храбрецы просят народ сделать все возможное, чтобы их предложение было принято во избежание бессмысленного кровопролития. В воскресенье раненый член вооруженной группировки, захвативший полицейский полк в Ереване, Павел Манукян, арестован на 2 месяца. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп вновь заявил, что может рассмотреть вопрос о признании Крыма российской территорией, если победит на президентских выборах. Я изучу этот вопрос, но, знаете, насколько я слышал, жители Крыма предпочитают быть с Россией, нежели где они были. И это тоже заслуживает внимания, заявил миллиардер в интервью телеканалу ABC. Что до Украины, то это беспорядок, и это при администрации Обамы с его прочными связями с НАТО. Вот со всеми этими прочными связями с НАТО Украина в беспорядке, добавил Трамп. Трамп считает, что если бы у Вашингтона были хорошие отношения с Москвой, это было бы прекрасно.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Ереване члены группы «Сосна ЦРР» все еще контролируют здание полка полиции и вновь произвели захват заложников, которых впоследствии отпустили. Вчера был убит один полицейский, Юрий Типанасян, и еще 4 получили огнестрельное ранение. В настоящий момент в районе захваченного полка полиции слышны взрывы, виден дым, продолжаются вооруженные столкновения между полицией и боевиками. Тем временем на улицах Еревана накал страстей тоже растет. Проходят многочисленные протестные акции, на которые полиция реагирует очень жестко. Многие ранены, один человек попытался совершить самосожжение в знак протеста. Сейчас в больницах остаются 22 человека, которые пострадали в результате пятничного разгона полиции демонстрации вокруг территории полка и субботнего шествия по проспекту Баграмяна. Избиты журналисты «Радио Свобода». Посольство США в Армении готово применить санкции в отношении тех лиц, которые могут быть вовлечены или быть ответственными за применение несоразмерной силы минувшей ночью во время разгона акции протеста в Ереване. Об этом посол США в Армении Ричард Милс заявил в субботу. Среди членов группы «Сосна ЦРР» тоже раненые. Армен Ламбарян находится в больнице в тяжелом состоянии. Ранее были сообщения, что он впал в кому. Раненый в грудь сегодня Сидрак Назарян прооперирован и подключен к аппарату искусственного дыхания. Власти же не предпринимают никаких действий, кроме беспомощных ультиматумов боевикам. Мы обсуждаем ситуацию с политологом, экспертом Института «Кавказ» Грантом Микаэлем.
В чем смысл ультиматума, который власти поставили боевикам? Так он ничего не дал, ситуация не изменилась.
Да, есть такая практика последних китайских предупреждений. Армянская полиция время от времени прибегает к ней. То есть это эти ультиматумы выдвигались и в прошлом году, когда были акции в связи с подорожанием электричества. Они выдвигались регулярно, но, как правило, полиция все равно старалась избежать крайних мер.
А кто убил полицейского? Полиция говорит, что выстрел был с территории ППС, а члены группы «Сосна ЦРР» это опровергают. Так что же все-таки случилось?
Да, один из лидеров группы категорически отвергает это, но полиция предоставила фото и видеодоказательства. Я думаю, здесь уже нужны эксперты другого профиля, криминалисты. Но, по крайней мере, полиция доказательства предоставила, и вряд ли они ложные. Так, они не представляются на данный момент ложными, но, опять же, говорю, что возможно, нужна криминалистическая экспертиза.
После разгона демонстрации, когда полиция применила силовые действия, были сообщения о том, что подростку выбили глаз, много пострадавших с ожогами, оглушенных. Как изменились после этих событий настроения в обществе? Каковы они сейчас?
Ну, настроения радикализовались, в особенности в группе, которая, ну, в группе населения, которая сочувствовала боевикам, но не очень активно. То есть вот многие, которые были неопределившимися, они стали более активно сочувствовать боевикам. Но в целом мне кажется, что если есть какая-то социологическая группа, которая их поддерживает, за ее пределы они в целом не вышли, поскольку все это движение, которое происходит, оно в целом ереванское. В регионах я не вижу никаких откликов на эту тему. Поэтому, как мне кажется, да, Ереван стал несколько более выраженным. Вот та часть, которая поддерживает их, более выраженно их поддерживает. А некоторые, которые придерживались нейтралитета или даже как бы выступали против, они смягчили свою позицию.
Та группа, которая считает членов САСНЦРР борцами за свободу, насколько она велика?
Я вчера пытался оценить, но все равно это сложно. Ну, возможно, речь идет о половине населения Еревана.
Вы говорите только Ереван, что-то происходило и в Гюмри?
Ну, в Гюмри, из Гюмри один из лидеров этих акций, Левон Барсеган, и естественно, у каких-то сторонников он собрал, но там особо ничего серьезного не произошло, при том, что Гюмри все годы был более выраженно оппозиционным городом, чем Ереван, но там ничего не произошло все-таки, потому что, ну, как бы точкой кристаллизации вот этих радикальных настроений выступает сам этот участок и группа, которая в нем находится. То есть они распространяют призывы, их сторонники уже в Ереване распространяют. То есть важно само наличие вот этой точки. А поскольку в Гюмри ничего такого не происходит, то, ну да, какие-то там акции были, но они абсолютно миноритарные.
160 пострадавших за ночь, нападения с камнями, с палками. Один из жителей Еревана попытался совершить самосожжение. Это уже само за себя говорит. То есть люди доведены, заведены до предела.
Ну, я бы сказал, что в Армении серьезный политический кризис. Я не уверен, что это в полной мере осознается властями серьезность положения. Поэтому они реагируют как-то, с одной стороны, иногда вяло, иногда не точно, потому что, видимо, не очень внимательно в это вовлечены. Вот. И, ну, их публичная активность тоже об этом говорит. Большинство депутатов от правящей партии вообще никак себя не проявляют. Президент тоже очень пассивен. То есть, но очевидно наличие полномасштабного политического кризиса, который является следствием, наверное, социального кризиса, поскольку в прошлом году, в 2015 году, вслед за падением цен на нефть и денежных переводов из России, потребление в Армении упало, конечное потребление, на 8%, и это существенно. Цена упала примерно к докризисному уровню.
Ну, вы говорите, вялая пассивная реакция, а как они должны действовать, власти, по-вашему?
Я думаю, что здесь необходимо привлечение экспертов в соответствующих областях, поскольку у Армении очень мало опыта подобных ситуаций. Даже криминальные события такого рода со взятием заложников – это исключительная редкость. Поэтому, я думаю, необходимо привлечение соответствующих экспертов международных. Я думаю, что нужно изучать опыт и нужно стараться использовать лучший опыт мировой, чтобы эту ситуацию разрешить, поскольку на самом деле есть такой подход, что чем дольше как бы эти акции продлятся, тем больше эта группа САСНЦРР выдохнется, и тем больше они будут склонны сдать оружие. Но на самом деле, поскольку у них сохраняется оружие, и они впадают в отчаяние, они могут прибегнуть к более радикальным действиям или, значит, необдуманным действиям, поэтому риск тоже растет со временем. Поэтому я думаю, что нельзя упускать время, во-первых, и, во-вторых, нужно привлекать международных экспертов.
Ну, время уже упущено, это длится уже 2 недели, и второй погибший за это время. Сейчас многие говорят, что власти готовы стрелять в толпу. Насколько это вероятно, по-вашему?
Ну, на данный момент я такой вероятности не вижу, по той причине, что толпа митингующих проблемы властям, ну, политической проблемы, не представляет на самом деле. То есть проблема – это вот происходящее в участке. А толпа, ну, она достаточно активна, она достаточно велика, но она сама по себе свергнуть власть не может, по крайней мере, в нынешнем виде. Вот. Ну, конечно, поскольку есть толпа, есть вооруженные люди, есть большой риск кровопролития. Вот это проблема. И с каждым днем этот риск сохраняется, как минимум. То есть два погибших – это много, но главное, чтобы погибших не стало еще больше, потому что тогда кризис еще больше усугубится.
Мне кажется, что Россия тоже демонстрирует довольно вялую реакцию на происходящее в Армении.
Да, Россия демонстрирует вялую реакцию. Как мне кажется, в России сейчас существует такой подход, что это проблема внутреннего характера, и что вмешательство России, ну, в каком-либо виде, даже публичное, оно может быть негативно воспринято, по крайней мере, теми, кто находится в оппозиции действующей власти в Армении. Поскольку оппозиционные настроения распространены, видимо, российские политики решили, что не стоит ухудшать отношения к России вот тех людей, которые против армянской власти. Ну, не знаю, насколько я точно, ну, насколько красиво выразился, но, в общем, Россия хочет избежать имиджевых потерь, как минимум, в глазах армянских оппозиционеров.
Вот они заявили, что считают свою миссию выполненной. Они спровоцировали народное восстание, заявил Варужан Аветисян. Как вы считаете, выполнена их миссия? И если оно сдетонировало, то чего нам ожидать теперь?
Да, ну, на мой взгляд, изначально действия группировки САС-НЦРР не были четко скоординированы, и за ними конкретного плана не усматривалось. Может быть, он был, но если он и был, то он не был реализован. По крайней мере, группа была с самого начала заперта на ограниченной территории. Вот. Но поскольку они, да, действительно, они уже объявили, что готовы к переговорам, что миссия выполнена, то есть существует вероятность, что эту ситуацию удастся как-то разрешить таким образом, чтобы больше кровопролития не было. Вот. И если так, то тогда это будет означать, что политический кризис в целом преодолен. Ну вот острая фаза политического кризиса. Но кризис недоверия, который в Армении существует на протяжении последних 4 лет, и риск новых противостояний сохранится. Поэтому я думаю, что нужно будет предпринимать меры по восстановлению доверия и по восстановлению законности, поскольку наличие вооруженных людей в городе, оно вообще вызвало обострение всех противоречий, которые вообще в стране были. Ну, есть сообщения о всплеске криминала и так далее, вообще не связанном с этим. Это, естественно, нужно будет приводить в рамки. Но острая фаза кризиса, как мне кажется, имеет все шансы закончиться в данном момент. Но есть вероятность его повторения, скажем, через год или даже через полгода.
Это было обсуждение ситуации в Армении с политологом-экспертом Института Кавказ Грантом Микаэляном.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хавсад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики с Александром Черкасовым. На этот раз, конечно, о Фазиле Искандере, который вернулся в свой небесный Чегем.
Про что бы мы сегодня ни говорили, это будет о нем. О человеке, открывшем Кавказ советскому читателю. Ну или не очень советскому. Просто время было такое. Время, в котором стоим. Написавший много всего и разного, ушедший от нас сегодня на 88-м году жизни Фазиль Искандер, останется прежде всего автором романа «Сандро из Чегема». Чегем Искандера... Он на самом деле не только про Абхазию, он про весь Кавказ и про всех нас. Человек из Чегема, именно так года 2 назад Александр Денис озаглавил публикацию на «Свободе» к 85-летию Фазиля Абдулловича. Но вообще-то все мы, и прочитавшие роман, и не прочитавшие, все мы оттуда. Это толстенная книга, и многие другие тексты Фазиля Абдулловича, написанные годам к 60, они про целую вселенную. Это галерея былинных персонажей, вселенную населивших. Основатель села, дедушка Хабуг, из мухаджиров, после Кавказской войны отъехавших в Турцию, но потом вернувшийся. Абхазы спросили турок, а почему вы раньше нас кормили, а теперь кормить перестали? Это потому, что у нас раньше была такая политика, а теперь эта политика кончилась. Но абхазы не поверили, что политика кончилась. Они решили, что турки ее для себя припрятали. История изгнания и возвращения – это ведь и про чеченцев с ингушами, и про карачаевцев с балкарцами. Абхазов не депортировали, а вот греков, и об этом пишет Искандер в своем романе. Про старого Хабуга – это история человеческого труда на своей родной земле. То есть про все народы Кавказа. Хабуг – труженик, суровый хранитель веры и адатов. Его дети очень разные. И же главный герой – дядя Сандро, Кинто, любитель, нет, гений застолья и безделья. И суровый пастух Махас, выпивший кровь обидчика своих дочерей. И бродячий еврей Самуил, куда же без него? Чеченцы спрашивали Самуила, ты кто? Еврейский абхаз или абхазский еврей? Не еврейский еврей, отвечал Самуил чеченцам. Скажи, Самуил, еврей, рождающийся среди чужеродцев, сам знает, что он еврей? Или узнает об этом от окружающих народов? В основном от окружающих народов, а вы не такие простые, как кажетесь. Да, сказали чеченцы, мы не простые. Это индурцы думают, что мы простые. Книги Искандера – это и деревянный броневик, и Сталин из перу Фалтасара, и созвездие Козлатура, и многое-многое. Это жизнь на фоне революции, гражданской войны, коллективизации, террора и безвременья. На фоне вечности и гор Кавказа. О время, в котором стоим, восклицают его чеченские герои. Но эти же книги – попытки поиски пути прожить эту жизнь достойно. «Бывают времена, когда коллективную вонь народ принимает за единство духа», – писал Искандер. «Это и про то время, и про новое наше время, в котором стоим». И еще предчувствие конца вечности. Во всех этих словах про индурцев видно будущее. Предчувствие гражданской войны. Лет 30 назад время, в котором стоим, пришло в движение. И где тот мир, казавшийся прочным? То, что было навсегда, пока не кончилось. Тот мир, его люди, опыты, уроки, остался в книгах Искандера. В книгах, написанных едва ли не лучшим русским языком, но с кавказским красноречием, когда рассказчик снова и снова вроде бы отвлекается от темы, непременно к ней возвращается, и оказывается, что отвлечение вовсе и не было отвлечением. В книгах с надеждой, что не зря, а что не зря, а все не зря. Но это уже из другого писателя, Горевестника, от которого я узнал сегодняшнюю новость. Прощайте, Фазиль Абдулович, но мы знаем, вы остаетесь с нами, пока мы помним, а мы будем помнить. Мы все равно будем собираться у ваших книг, как под молильным деревом, а вы вернетесь в свой небесный Чеджем в большой день большого дома. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В Ингушетии продолжается диалог между представителями различных течений ислама с целью преодоления разногласий и консолидации всех мусульман республики. Везде ваххабиты есть, а в Ингушетии их нет, заявил глава республики Юнусбек Евкуров. Он радикально настроен примирить приверженцев различных течений ислама. Интересно, что пока ни одна сторона не уклоняется от участия в дискуссии. Тему продолжит Тимур Акеев.
26 июля в Магафе прошла очередная встреча религиозных деятелей, на которой продолжилось обсуждение некоторых аспектов исламской теологии. Две недели назад глава республики Юнусбек Евкуров встретился с известными ингушскими богословами и договорился с ними создать рабочую группу по решению религиозных споров. В ходе тщательных согласований отобрали кандидатов. И несмотря на то, что муфти республики Иса Хамхоев проигнорировал это мероприятие, его представители также включились в работу сформированной группы. Инициатором проведения диалога выступил сам глава республики. О необходимости подобных встреч руководитель региона начал говорить после конфликта прихожан на Саркорской мечети с представителями муфтията, который произошел летом прошлого года. Комментируя инцидент в мечети, Евкуров пообещал, что будут обязательно найдены пути выхода из сложившейся ситуации, которые должны устроить все стороны. Развитие конфликта удалось предотвратить, но попытки руководства республики примирить его участников не увенчались успехом. Формально стороны примирились, но разногласия не были устранены. Юнусбек Евкуров обратился к ингушскому муфтию Исе Хамкоеву с предложением добровольно сложить свои полномочия, так как считал, что он не способен наладить примирительный процесс и реформировать работу муфтията. Муфтий отказался уходить в отставку, открыто заявил о своем неприятии салафитской общины и фактически перешел в оппозицию к республиканской власти. Изначально предполагалось обсудить все спорные вопросы на съезде мусульман Ингушетии, проведение которого запланировали на 29 марта текущего года. Однако сторонники опального муфтия выступили против проведения съезда, справедливо полагая, что там будут обсуждать не столько разногласия в позициях, сколько решать вопрос о выборе нового духовного лидера мусульман. К этому времени духовный центр мусульман Ингушетии почти полностью лишился поддержки республиканской власти, а часть его функций администрация главы республики делегировала вновь созданному совету алимов. Не желая обострять ситуацию от проведения съезда, решили отказаться. В открытом обращении к жителям Ингушетии Юнусбек Евкуров сообщил о переносе даты проведения съезда на более поздний срок. При этом отметил, что выбором нового руководителя мусульман займется совет алимов, а надзорные органы завершат процедуру ликвидации муфтията как общественной организации, не выполняющей своих обязанностей, что в том числе также является причиной серьезных разногласий между представителями различных тарикатов и религиозных течений. Духовенство и руководство Чеченской республики недвусмысленно высказывались в поддержку муфтия Хамкоева, однако портить отношения с главой Ингушетии чеченская сторона также не намерена. Так, например, муфтий Чечни Салах Межиев несколько раз выступал с жесткой критикой ингушских салафитов, но в то же время встречался с главой и духовными авторитетами Ингушетии, поддерживающими всех мусульман республики, не разделяя их на чужих и своих. Изменений в позиции в этом вопросе у официального МАГАСа пока не наблюдается. Более того, совсем недавно Евкуров раскритиковал законодательную инициативу ингушских депутатов к закону, предусматривающему обязательную юридическую регистрацию религиозных групп. Если быть точнее, критике подверглась пояснительная записка к проекту закона, в которой указано, что на территории Ингушетии свою деятельность осуществляют 13 незарегистрированных мечетей и более 70 незарегистрированных религиозных групп. По данным ингушских парламентариев, ряд из них имеет радикальное убеждение, сущность которых сводится к изменению основ конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации. Вы пишете так, как будто в Ингушетии нет власти. Все свели к тому, что из-за Ингушетии закон в стране надо принимать, посетовал Евкуров. По его словам, в республике нет ваххабитов и незарегистрированных мечетей, нет религиозных групп, преследующих какой-то злой умысел. Закон нужен, считает он, но его надо принимать для всех религиозных объединений, любых конфессий, действующих на территории России. Именно для того, чтобы в республике не было незарегистрированных религиозных групп, а также с целью объединения и консолидации всех мусульман, в Ингушетии создали дискуссионную площадку, на которой авторитетные ингушские богословы смогут обсудить все спорные вопросы и выработать общую позицию по важным религиозным темам. Нельзя сказать, что диалог проходит гладко, но пока ни одна из сторон не уклоняется от участия в нем. Для сохранения стабильного положения в обществе другой альтернативы у мусульман Ингушетии на сегодняшний день нет. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Грузинский министр обороны Тинатин Хидашили заявляет, что в вооруженных силах, а также в Министерстве обороны накопилось довольно много проблем и требуются фундаментальные реформы. Министерстве надлежит провести фундаментальные реформы, накопилось множество проблем как в вооруженных силах, так и в самом ведомстве. Я иногда даже шучу, что любой человек, который войдет в эту дверь и который будет ориентирован на лучшее будущее, должен ходить с поясом шахида, так как до истечения срока будет больше обиженных, чем довольных, заявила Хидашили. Как сообщает портал «Грузия онлайн», министр обороны Тинатин Хидашили и госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили официально покинут должности с 1 августа. Они будут участвовать в предвыборной кампании республиканской партии, которая решила идти на предстоящие парламентские выборы самостоятельно вне коалиции. Еще один министр-республиканец, глава Минприроды Гигла Агулашвили, по соглашению с главой правительства, решил покинуть ряды республиканской партии и перебраться в грузинскую мечту, в результате чего сохранил свой пост. В Грузии может быть открыт филиал Парижского арбитражного суда. По словам руководителя Международной торговой палаты Фади Асли, этот принцип приемлем для Парижского арбитража, и его председатель уже обратился с соответствующими письмами к президенту, премьер-министру и спикеру парламента, сообщает портал «Грузия онлайн». Мы убедили Парижский арбитражный суд, который является одним из крупнейших и одним из надежнейших в мире, открыть свой филиал в Грузии. Это будет очень полезно для бизнес-общественности. Они будут иметь возможность отказаться от судебных рассмотрений и воспользоваться арбитражем. Несмотря на то, что арбитры будут местными, окончательное слово по рассмотренным ими делам будет за Парижским арбитражем. Он детально ознакомится со всеми делами и, если посчитает, что решение местного арбитража является несправедливым, отменит его, заявил Фади Асли. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования родным и близким народного писателя Абхазии и России Фазиля Искандера, сообщает информагентство Абсны Пресс. Смерть такого гениального человека – большая потеря как для литературного сообщества, так и для всей нашей республики в целом. Мы глубоко скорбим, и я хочу еще раз от имени всего абхазского народа выразить свои соболезнования родным, близким и друзьям Фазиля Абдуловича и пожелать им сил и терпения, говорится в тексте соболезнования. В одном из спальных районов Тбилиси прошла акция против застройки рекреационной зоны. Жители 5-го района Голдани недовольны началом строительства здесь 9-этажного дома.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия подал в отставку, разрешив таким образом долгую политическую интригу. Кто и каких целей добивался и добился в связи с этой отставкой, каким будет новое назначение и насколько по этому назначению можно будет судить о готовности Рауля Хаджимба к настоящим реформам. Эти и другие вопросы в рубрике «Не круглый стол» мы обсудили с главным редактором Сухумской нужной газеты Изидой Чания и политологом Алхасом Тхагушевым. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Интрига с отставкой Зауру Меквабе давняя, слухи ходили не первый день, не первую неделю. Как вы думаете, я спрашиваю сначала Изиду, была ли у господина Хаджимба возможность не отправлять Меквабе в отставку, или это входило в его собственные интересы?
Я думаю, что президент давным-давно готовился к такому решению. Единственное, что мне кажется, что он подбирал более или менее удачное время для принятия такого решения. На мой взгляд, это не является ни требованием депутатов, ни последствием плебисцита, к которому пытаются привязать это решение. Более того, мне кажется, что глава республики, скорее всего, не хотел менять эти ключевые фигуры накануне политического демарша, запланированного оппозиционными силами. Он выждал все-таки время, когда митинговые страсти улеглись, и время было более подходящим для такого решения.
Алхас, вы тоже считаете, что это спланированная игра президента, или он все-таки поддался какому-то давлению?
Я думаю, что отчасти это то, о чем говорила Изида. С другой стороны, есть определенное недовольство, это не вопрос того, что оппозиция озвучивает. Но люди, живущие в стране, как бы они ожидали, видимо, чего-то большего. От смены власти, от смены курса и так далее. И президент, видимо, на эти вызовы, тоже на эту критику, и, собственно, и из числа своих сторонников, наверное, будет пытаться реагировать. С другой стороны, есть мотив, связанный со встречей господина президента с господином Сурковым, где по разным слухам, которые в Абхазии очень сильно как бы циркулируют, обсуждались какие-то фигуры, которые господин Сурков предлагал президенту возможных кандидатов на какие-то должности. Я не знаю, мне сложно поверить в это, но если это так, то это очень прискорбный факт для нашей страны, что заезжий чиновник российский предлагает президенту какие-то необходимые фигуры для назначения в новый кабинет.
Изида, вы тоже считаете, что есть какая-то третья составляющая, та, о которой говорил Алхас, скажем так, внешнеполитическая?
Третья составляющая, скорее всего, возможно, и существует, поскольку Абхазия вместе с Россией осуществляет инвестиционные проекты. И вполне возможно, я не склонна верить слухам, но я считаю, что вполне возможно, что Россия предъявляет определенные требования, связанные с невыполнением социально-экономических проектов. И там действительно существуют очень большие проблемы, связанные в том числе и с проектно-сметной документацией. Вполне возможно, что и это тоже было одной из составляющих, по которой президент решил сменить премьера. Насколько Сурков диктовал, кто должен стать премьером, мне кажется, что это все-таки больше из области фантастики. Даже если такие вещи и происходят, то они, наверное, происходят достаточно деликатно.
Изида, тогда я вернусь к вашим словам о том, что Хаджимов выбрал время и подобрал хороший момент. Означает ли это, что у Хаджимова в таком случае есть, ну, какая-то дальнейшая стратегия или хотя бы линия поведения?
На мой взгляд, вот механическая замена одного премьера на другого может принести лишь какой-то кратковременный эффект. И я вполне почти уверена, что даже если премьером Абхазии воскреснет и станет какой-нибудь Ли Куан Ю, то все равно экономического чуда у нас не произойдет, хотя бы потому что в Абхазии нужны системные преобразования. И еще очень важная деталь, и, кстати, президент ее тоже сегодня проговаривал, о том, что система назначения премьер-министра должна измениться. И он на протяжении долгого времени настаивает, чтобы чтобы парламент, законодательный орган власти, принял соответствующие законы, согласно которым премьер будет утверждаться на сессии парламента. С одной стороны, это попытка отвести немного от себя ответственность. С другой стороны, это такое решение, если будет принято такое решение, то это снизит накал напряженности в нашем обществе.
Алхас, жанр, в котором работают абхазские премьеры, как мне представляется, ну, достаточно технический, да, был первый достаточно технический премьер Будбы, сейчас сняли технического премьера Меквабе. А означает ли это, что будет меняться жанр, или все-таки Хаджимба не может себе позволить ставить во главе кабинета, ну, достаточно яркую и самостоятельную фигуру?
В отчасти я соглашусь с Изидой в той части, которая говорила про системность подхода. Мы не наблюдаем этого системного подхода. Сам Хаджимба, будучи в оппозиции, хотя прошлого президента за то, что нет этого системного подхода и нет вот таких самостоятельных фигур, например. Ну, сейчас, да, вы совершенно верно отметили, назначаются, фамилии меняются, а суть не меняется. А с какой программой действий пришел премьер Миквабе, например, во власть? Что он выполнил, что не до конца выполнил, чего он совсем не смог выполнить? Я не знаю, о каком законе говорит Изида. Речь должна идти о полноформатной, полноценной, обещанной президентом Хаджимба, кстати говоря, во время предвыборной кампании, реформ темы управления страной. К сожалению, боюсь, что это опять будет некая техническая замена одного премьера без программы на другого премьера без программы. Но он должен, видимо, устроить разные группы влияния. Ну, я понимаю, что у него очень сложная ситуация. У нас бюджет, который на 70%, если я не ошибаюсь, ну, может, вы меня поправите, на 60%, там, состоит не из денег, которые Абхазия сама зарабатывает. Конечно, это очень уязвимая такая позиция. И в этой позиции ему очень сложно многие вопросы как бы отстаивать и идти на системные серьезные реформы.
Изида, я хотел бы продолжить разговор о трудной судьбе президента. Он действительно обречен на смену одной технической фигуры другой?
Техническая смена одного руководителя на другого ничего не даст. Какую бы сильную фигуру премьера он не предусмотрел. То есть были в какой-то период даже были разговоры о том, чтобы должность премьер-министра вообще ликвидировать, потому что, в общем-то, многие считают, что фигура премьер-министра – это фигура такого вот мальчика для битья. Мне бы очень, конечно, не хотелось, чтобы премьер выполнял такую функцию, но мне кажется, что на сегодняшний день убирать премьера из вот этой системы было бы неразумно, потому что в этой ситуации мы бы получили еще большую концентрацию власти в руках одного человека. Для того, чтобы защитить эту фигуру, необходимо, конечно, вот перераспределить полномочия между президентом и парламентом.
Изида, но если интрига давняя, значит, у него есть какая-то кандидатура или хотя бы какая-то технология выбора кандидатуры? Это будет человек из его команды, это будет уступка или договоренность, скажем, с тем Айнаром и так далее?
Сам Хаджимба, он является достаточно вот такой вот фигурой, готовой к компромиссам. Я думаю, что, конечно, это не скорее всего, это не будет прямая фигура людей, которых предлагает там Айнар или Амсахара, или там, не знаю, еще кто предлагает, потому что список с каждым днем все ширится и ширится. Но я знаю, что он попытается назначить фигуру, которая не будет вызывать раздражение у разных политических групп. Я думаю, что он пойдет по этому пути. Единственное, что вот он как бы проговорил сегодня, опять же, на брифинге для журналистов, он сказал, что это будет молодой человек, и вот что-то говорилось об эффективности. Я даже процитирую, это способность кандидата эффективно и оперативно решать поставленные задачи.
Алхаз, правильно я понимаю, что если фигура будет устраивать все политические силы, то на следующий день эта фигура станет мишенью для того же Айнара и той же Амсахары?
Ну, я в принципе не думаю, что такая задача выполнима, а угодить всем. То есть даже если стараться это сделать, и сложно представить мне, что из нашего общества, из нашей элиты может найтись такой человек, который будет однозначно воспринят нейтрально всеми. Я тоже согласен, что президент и его советники будут пытаться как раз искать такую компромиссную фигуру. Я лично категорически не согласен с таким подходом. Мне кажется, людям, знаете, ну, может быть, элиты, да, которые там приходят периодически во власть, уходят из власти, их это, может быть, и устроит. Но что касается рядовых граждан, у многих, многие очень утомлены этим процессом, понимаете, людям нужны перемены, людям нужно, чтобы власть реально наводила порядок в стране и так далее, понимаете, не тронуть ничего системно, это значит, ситуация будет и дальше постепенно усугубляться во всех сферах. Если бы он, например, назначил вот эту самую, о чем вы говорили, Вадим, яркую политическую фигуру, достаточно самостоятельную, в общем, понимаете, в завуалированной форме никто никого не хочет обидеть. Вот в этом есть определенная трагедия каждого нашего президента и Хаджимба. Я думаю, что он прекрасно понимает, на что он, по идее, должен идти. И не крысиная возня, да? А нам нужен политический ответ.
открытый дискурс. Почему этот человек пришел? Как он пришел? Вот этой конкуренции у нас нет. В этом смысле мы, к сожалению, как были болотом, так и остаемся.
Алхаз Айнар был довольно активен в этом процессе. Но есть ли у него достаточно яркие фигуры, которые он может предложить?
Ну, вы знаете, мне сложно судить. Тот процесс, который мы видели с референдумом, просто эти группы, понимаете, их логика, вот их поведение, она связана с тем, что вот они противостоят друг другу и будут противостоять. У этих были реваншистские настроения, и теперь у этих реваншистские. Они, собственно, извините, иной раз просто, вот, просто троллят друг друга. И проблема в том, что идет борьба за власть без предложения того, что же эти люди собираются делать в этой власти. И когда президент ставит кого-то на этот пост и человеку говорит, сделай это, он должен, ну, биться за него, понимаете, стоять. А я боюсь, что были такие примеры тоже вот, в истории правления Хаджимба, например, когда он вроде бы решался на что-то, а потом давал задний ход.
Изида, я попрошу вас дать короткое резюме нашего разговора. Правильно я понял, что вы тоже не видите какого-то оптимистического варианта, оптимистического ответа на вопрос Алхаса о системном прорыве в новом назначении премьера?
На самом деле составляющих у этой проблемы очень много, и я во многом согласна с Алхасом, мне тоже хочется слышать от людей, приходящих во власть, четкую, ясную программу. Ну вот, вот этот вот посыл о яркой, сильной фигуре, харизматической, честно говоря, я считаю, что это очень большая проблема для Абхазии. Скамейка запасных на сегодняшний день очень невелика. А правящие элиты страны пасуют одну и ту же колоду. Мне бы очень хотелось, чтобы парламент и президент нашли в этом вопросе общий язык, но насколько я знаю, что вот этот вот баланс ветвей и власти, и многие другие преобразования, они стопорятся из-за того, что они не могут договориться в каких-то вопросах, например, вопросах, связанных со сбалансированностью этой системы. То есть, на самом деле, часть депутатов, видно, большая часть депутатов не хочет брать на себя противоположные обязательства, которые создадут вот этот вот самый баланс.
Это было обсуждение отставки премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия с главным редактором Сухумской нужной газеты Изидой Чане и политологом Алхасом Тхагушевым. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мы снова возвращаемся к Фазилю Искандеру, который сегодня скончался в Москве на 87-м году жизни. В России его называют русским писателем, а в Абхазии – абхазским, а в энциклопедии его называют советским. Как бы то ни было, детство и юность Фазиля Абдуловича прошли в Абхазии, и все его творчество озарено воспоминаниями о родине. Далее об этом наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Фазиль Абдулович Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуми. Здесь, на маленькой извилистой улочке, носящей название 4 марта, и по сию пору стоит красивый кирпичный дом с ажурным балконом, в котором долгие годы жил Искандер. На балкон тянется извилистый ствол розового куста с крупными пахучими цветами. Сейчас в этом доме живут племянники Фазиля Искандера. Фазиль Искандер с отличием окончил русскую школу в Сухуми. Уехал учиться в Москву и окончил литературный институт имени Максима Горького. В 1956 году он вернулся в Абхазию и до конца 1990-х годов работал в Сухуми редактором отделения госиздата. В начале 90-х годов он уехал в Москву. С тех пор там жил и работал. Но и после переезда в Москву жизнь Фазиля Искандера была тесно связана с Абхазией. В 1989 году он был избран от Абхазии депутатом Верховного Совета СССР. Он часто приезжал сюда, поддерживал тесные связи со многими известными абхазскими писателями, поэтами, политиками и общественными деятелями. Все самые известные книги Фазиля Искандера так или иначе связаны с Абхазией. Самое известное его произведение – романы по Сандра Ичигема. Ичигем – это селение, в котором он проводил каникулы. Набережную Сухума украшают два очаровательных персонажа многих рассказов Искандера. Мальчик Чик с петушком в руках и его подружка Ника, изваянные в бронзе сухумским скульптором Архипом Лабахуа. В 2009 году Банк Абхазии выпустил памятную монету в серии выдающейся личности Абхазии, посвященной Фазилю Искандеру. В Абхазии проходит ежегодный литературный фестиваль, посвященный его творчеству. Смерть Фазиля Абдулловича в Абхазии воспринимается многими как личное горе. Глубокое соболезнование семье выдающегося писателя выразил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Вот какими словами он выразил отношение к личности и творчеству писателя. «Мудрые и тонкие произведения великого писателя наполнены подсказками и ответами на все возникающие у нас вопросы. Фазиль Абдулович тонко чувствовал и умел четко описать все грани нашей непростой действительности». А вот что написал известный абхазский публицист и поэт Владимир Зонтария. «Мы потеряли гениального человека во всех смыслах этого слова, и как великого прозаика-публициста, эссеиста и вообще мудреца. Благодаря огромному таланту этого человека, его произведения сейчас читаются почти на всех языках мира. Мы гордимся именем и творчеством Фазиля Абдулловича», сказал Владимир Зонтария. «Я уверена, что эти слова лучше всего выражают то, что чувствуют сегодня в Абхазии все поклонники и ценители его творчества, с уважением относящиеся к его жизненным принципам». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Российский президент Владимир Путин произвел ряд переназначений на ключевых постах, в частности, в региональном руководстве и в Национальной гвардии, в которую был, например, переведен полпред в Северокавказском федеральном округе генерал Сергей Меликов. Что эта интрига означает с точки зрения кавказской политики и вообще юга России? Об этом в рубрике «Гость недели» Вадим Дубнов поговорил с политологом Денисом Соколовым.
Прежде всего, это явление надо рассматривать с точки зрения особенностей для каждого конкретного региона, или есть какой-то общий лейтмотив?
Ну, мне кажется, в принципе, есть общая история сокращения доступа во власть чужих, да, по сосредоточению власти в руках в большей степени силовиков. Вот, то есть это, если посмотреть на то, как идет предвыборная кампания в Думу, там же тоже примерно те же самые как бы, тенденции получаются. Получается, что практически всех людей, которые раньше могли купить место в «Справедливой России», в ЛДПР или у коммунистов проходное, их вымывают и идут во всех четырех парламентских партиях, списки заполняются людьми, которые раньше могли бы составлять такой, как бы, ну, «Единую Россию» условную, да, «Единую Россию», которая набирается даже не по принципу платежеспособности, а по принципу лояльности.
Как оценивают, например, переназначение Мелик из Северокавказского федерального округа в Национальную гвардию? Это перераспределение ресурсов или тоже какая-то тенденция?
Тенденция в том, что все равно усиливается вот эта вертикальная конструкция силовая. Меликов, в принципе, и собирался туда идти. В общем, давно уже была история про то, что он, вот, Национальная гвардия хочет. Это были разговоры про то, что это ослабление позиции Кадырова, но мне кажется, что это несколько наоборот. Это в целом усиление вот того крыла, которому, да, это усиление того крыла, как бы, да, силовиков, которому тяготеет Кадыров, и которое, в общем, выстраивается в сторону Северного Кавказа все с большей и с большей такой четкостью и понятностью. Это все больше и больше опора на силовые решения и на контроль над всеми проявлениями какой-либо политической жизни. То есть, в принципе, доступ к политической деятельности, экономической для людей, не вхожих в силовые структуры, будет дальше закрываться.
Сказали, что это ставка на вооруженную борьбу, но она, в общем-то, и при Меликове продолжалась. Но, тем не менее, были два, как минимум два региона, да, которые настаивали на каком-то особом подходе к подполью. Это Дагестан и Ингушетия. А что теперь будет здесь, тем более, что в Ингушетии тоже у нас во главе стоит генерал?
Как раз там особый подход, как бы, в Ингушетии во многом гарантировался Евкуровым. Я думаю, что теперь ему будет сложнее отстоять этот особый подход. В Дагестане уже этого особого подхода давно нет. В Дагестане деятельность комиссии по адаптации свернута давно, она, в принципе, не работает. И, в общем, выбор в пользу силовых решений уже давно сделан. Ну, просто в целом тенденция сохраняется. То есть это силовые решения, это закрытие доступа для любых не своих, как бы, да, даже дело не в том, что свои не свои, а дело в том, что если есть какие-то сторонние интересы, экономические, политические, это, в общем, уже является признаком того, что человека не пустят во власть. Не пустят вот эту уже очень узкую прослойку людей, которые занимаются политикой.
Денис, когда мы говорим о том, что есть чужие и свои, то мы, в первую очередь, всегда привыкли иметь в виду Москву. Мы все-таки реже в этом контексте говорим о периферии. А сейчас как изменится деление на своих и чужих на Северном Кавказе?
Ну, свои – это те, которые подконтрольные, те, на которых есть компромат, те, у которых нет других интересов, кроме интересов корпорации, которые они входят. То есть если любой сильный игрок, у которого может быть свой бизнес, у которого может быть своя политическая поддержка, ну, вот, например, там в Государственную Думу выдвинулся Алит Даркулов в Карачаево-Черкесии. Он такой давнишний общественник, и его очень многие знают, свой совершенно политический ресурс в республике. Он явно не ко двору, да, то есть препятствия и на попытках участия в праймерис, и на сборе подписей, то есть ему оказывается, ну, всевозможное сопротивление, чтобы он не был, по крайней мере, не был допущен в сами выборы. Он не зависит полностью от административного ресурса. И то же самое, там, это не только на Кавказе, это и на Северо-Западе то же самое. Но на Кавказе понятно, что это некое новое такое явление, когда в регионе, в котором все устроено на личных связях, на горизонтальных во многом, вдруг как бы производится попытка выстроить такую жесткую вертикаль. Да, мне кажется, с одной стороны, эта попытка будет успешной, это практически все действия в плане внутренней политики администрации. То есть нельзя сказать, что хотя бы какие-то цели, которые были поставлены, я сейчас не оцениваю вот в данном контексте, я не оцениваю качество этих целей для развития там, республики, или экономики, или там, демократии. Я говорю про то, что все поставленные цели были достигнуты. Я думаю, что эта цель тоже будет достигнута. Другое дело, что это приведет к дальнейшему отчуждению населения. Очень была показательна вот эта история с партией «Народ против коррупции» в Дагестане, которая была поддержана духовным управлением мусульман. Да, ну, по сути, было в нее духовное управление мусульман, в нее вдохнуло политический ресурс, как ветер в паруса. Когда процесс просто предкампании начался, выяснилось, что на фоне этого лозунга «Народ против коррупции», на фоне того, что в эту партию пошли все условно оппозиционные общественные лидеры, и она была поддержана деятелями из духовного управления, вот выяснилось, что на этом фоне «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и Родина просто теряются.
Как так получилось, что на Кавказе, который, в общем, принято считать некой зоной особого консерватизма, вот происходят какие-то неподконтрольные для центра вещи, когда центр уже не в состоянии справиться с какими-то клановыми, групповыми, родовыми разборками.
Центру удается с этим справиться всего. И как раз проблема в том, что вот этих людей, которые являются лидерами сообществ, их не допускают, пытаются не допустить до политически, не пустить в политику.
В отличие от всей остальной России, они активно появляются.
Да, но они, когда они появляются, потому что северокавказский регион устроен немножко по-другому и демографически, и социально. Поскольку еще существуют сельские общества, еще существуют эти вот родственные земляческие связи, любой общественные деятели, да, которые какую-то повестку озвучивают адекватную ситуации, он, в принципе, обрастает вот этими социальными сетями и оказывается сразу политическим игроком. То есть вот общество не настолько атомизировано, как в других регионах Российской Федерации, ну, а, собственно, экономическая история, она к этому делу прикладывает. Вот, поэтому, да, Кавказ, Северный Кавказ сложнее для администрирования, для того администрирования, которое применяет которое в России сейчас является мейнстримом. Кавказское общество оказывается для этой вертикали постоянно непрозрачным, и вертикаль постоянно с этой непрозрачностью пытается что-то сделать. В принципе, достаточно успешно, потому что в том же самом Дагестане на сегодня вот эта структура, она не уничтожена, она просто она разрушена, она потеряла стройность. Вот это, конечно, немножко напрягает, потому что ничего хорошего это не солит.
Роль региональных лидеров типа Абдулатипова сейчас снизится?
Ну, просто Абдулатипов — это тот региональный лидер, да, который был прислан из Москвы для разрушения этой социальной инфраструктуры. Для того, чтобы он как раз ее не строит. Он как раз в этом смысле разрушитель. Он эту функцию выполняет. И единственное, что показало вот это начало этой предвыборной кампании, что авторитет власти и именно такой прямой электоральный ресурс настолько ничтожен.
Это была беседа о кадровых переназначениях, проведенных Владимиром Путиным, и их влиянии на кавказскую политику. С политологом Денисом Соколовым говорил мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.